Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И, как всегда, в это время тема нашего разговора – это «Христианин в обществе». Мы говорим с людьми, жизненный путь которых показывает, что быть христианином – это не значит только лишь участвовать в богослужении, это значит всю свою жизнь, или, по крайней мере, вот, значительную часть своей жизни, своей деятельности посвятить церкви, посвятить Христу, посвятить христианскому деланию. И вот сегодня у нас в гостях человек, с которым об этом очень хорошо, мне кажется, можно поговорить. Кирилл Владимирович Мирейский, директор Славянского фонда России, член Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы и руководитель Центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской. Кирилл Владимирович, добрый вечер. Рада вас
вечер.
Приветствовать в студии нашей. Кирилл Владимирович, я хотел начать разговор, наверное, с... У нас очень много тем, конечно, но начать хотелось... Вот с вашей биографии, в том смысле, что вы ведь из семьи священника происходите.
Точно.
И в каком-то смысле вот ваш приход к этой деятельности, а ваша деятельность, она и с возрождением паломнической службы Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне связана, и с представительством вот подворье, да, Русской православной церкви
в городе Боре,
в Баре, да, и вот с центром памяти матушки Макарии. Вот насколько легко складывался ваш собственный путь в церковь? Потому что есть, конечно, такое мнение, что и представление о том, что вот дети священников, ну, им как-то все легко дается. На самом деле это же не так вовсе, далеко не всегда так бывает. Вот как это было у вас?
Ну, скажу вам так, что семья у нас была настоящая церковная семья. По папиной линии священники были. По маминой линии вообще интересная ситуация. Значит, она из старинного рода московского, там Савины, Лукины. Если представляете себе Даниловское кладбище, вот справа сейчас домик ритуала, это был дом на несколько семей, в том числе и вот семьи мамы. Больше 200 лет есть записи, что вот эта линия семей, она как были смотрители кладбища, ухаживали в том числе и за могилами, распределяли участки, поддерживали церковь и так далее. Ну и, наверное, вот жизнь, конечно, вот... в церкви, около, на кладбище, около церкви, постоянное вот общение с горем людей и так далее, все это вот на маму, конечно, большое впечатление произвело, и воспитание было церковное. И очень интересно, что наша родовая могила находится рядом с могилой Матроны Московской, прям впритык, и бабушка всю жизнь вот ухаживала за ее могилой, и вообще вот,
вот это, да.
Очень все связано, понимаете, да? И мама, чтобы вы понимали, насколько мама была человеком духовным, до последних дней своей жизни она полностью с любого места могла процитировать, прочитать псалтырь. Полностью. В 67 лет она представилась, но вот до последних дней...
То есть наизусть, она ее читала постоянно?
Наизусть, да. И до последних дней сохранялся каллиграфический почерк такой, знаете, в линейку. Она стенографист была по гражданской специальности. И вот эти вещи меня поражали. Как можно так быстро писать и все разбирать, вот эту линию, да? И как можно псалтырь знать наизусть с любого места? А, ну, папа был из тех священников, настоящих вот священников, таких вот тружеников для меня, да, и, к сожалению, очень я его мало видел как в детстве, так и уже, когда и юноша был, и подрос, потому что он уходил в 6 утра, а возвращался ну, наверное, уже к полуночи. Пятница, суббота, воскресенье, в доме было очень много гостей, а мы недалеко уехали от Даниловского кладбища, жили в треугольнике на улице Самаринской между Даниловым монастырем, Донским монастырем и Даниловским кладбищем. Вот улица Самаринская, прямо около Даниловского рынка, вот эту квартирку знало очень много в Москве, особенно молодежи. В нашей квартире было очень много разных гостей, в том числе и нынешние владыки некоторые, и там священство, все очень были дружные, и после службы обычно собирались вот дома, я это очень хорошо помню, все это, конечно, на меня, вот, ну, я в церковной семье был, вот, а дальше не все так было просто, потому что, как говорится, враг рода человеческого не дремлет, и различные были искушения в Москве, и когда папу за работу с молодежью отправили, ну, в ссылку в настоящую, то есть, правда, не так далеко, в город Чехов сначала, потом село Новоселки, восстанавливать храм полностью руинированный под Чеховым, и там он не сдался, как говорится, но была проблема, которая у него, которая образовалась из его службы в армии, когда он застудил спину, да, у него отказали руки, и ему было практически невозможно уже служить, и последние месяцы служения он даже вот подвязывал чашу на определенном, ну, там...
перевязь такая, да?
На определенном полотенце, да, вот, то есть чашу держал в руках вот таким образом, не сдавался до последнего. К нашей семье был очень близок отец Георгий Бриев, это мой крестный. Крестили меня на второй день по рождению, что тоже очень интересно. И вот такой замечательный крестный, который, в общем-то, сыграл, наверное, больше, чем отец, ключевую роль, потому что он духовный отец в моей жизни. И все такие мои вот рэперные действия в жизни, начало, точки отсчета именно он давал, и, конечно, я бесконечно благодарен ему за это. А я его, ну, не то, что больше, чем папу видел, да, но в какой-то степени, когда папа представился в 96-м году, а это для меня был знаковый год, год первого посещения Афона, потом он принял на себя это не только вот духовное отцовство, но и такое гражданское, светское, потому что даже какие-то житейские вопросы, он мало того, что духовник был, да,
помогал.
Вот, даже какие-то житейские вопросы, там, финансовые помогал решать, за что я, конечно, очень благодарен, и он, конечно, на первом моем месте, когда я каждое утро поминаю всех, он в первой строке.
Ну, а вот как получилось, что все-таки вы тоже, по идее, могли стать священником, да, наверное, у вас такие мысли были или не было?
Вы знаете, в одном из моих посещений отдела внешних церковных связей один из сотрудников, задавая мне вот этот же вопрос, он говорит: Кирилл, придет время, и ты будешь жалеть о своем решении, что ты вот пошел в околоцерковную деятельность и так далее. Тебе надо быть священником, потому что это твое наследие. Понимаю, о чем он говорит. Я женат на своей супруге Нине, у которой тоже весь род по мужской линии, все священники практически, деды, прадеды и так далее. Если у отца там чередование какое-то было, вот, я слышал все эти истории, как кто становился, да, и вот когда я это услышал, он говорит: запомни, вот этот работник отдела внешней стороны связи, я, говорит, тут много чего вижу, кто к нам приходит разный, да, вот у тебя папа священник, ты должен быть священником. Вот, я понимаю, сейчас, я понимаю, прошло 25 лет с того разговора, я понимаю, почему он так сказал, и да, наверное, так надо было делать, но 2000 год для меня был годом переломным, так получилось, что, ну, не совсем я был примерным сыном в такой религиозной семье, так сложилось, что моим девизом, наверное, с детства, меня так и называли, там, ну, называли сам, Кира сам, да, вот я все сам, понимаете, такой живчик был, И очень много сыграло окружение, в котором я рос. То есть моими ближайшими друзьями были японцы, которые жили в соседнем дворе. И это были дети дипломатов. Там был своеобразный, да, представьте, это 70-е годы, да, то есть вот такой допуск к информации, вот, вот оно рядом, образ жизни западный, да, рядом с японцами, значит, которые жили напротив, соседний дом, он вообще был закрытый посольский дом, а там были и арабы, и там и китайцы, и индусы, в общем, кого только не было, да, вот это все было рядом, и это тоже сыграло, вот этот доступ к каким-то технологиям, да, которых мы видели, вот у нас такие игрушки, а у них такие, да, и я, в общем-то, самосовершенствовался уже с детства, да, и так получилось, что не то, что какое-то очень, для меня было очень много религии дома, да, но меня никто никогда, ни мама, ни папа не заставляли силком ни идти в храм, ни, значит, какие-то вот там поклоны класть, еще что-то, да, все это было на совести, да, вот иди в церковь, и, значит, мы сегодня не идем, иди один, и вы знаете, я не всегда доходил до нее. То есть иногда я шел гулять, иногда я шел там в кино даже, да, вот такое тоже было. Я сейчас за это, конечно, переживаю, и где-то вот иногда с грустью хожу по улицам детства, это вспоминая свои те или иные ошибки, но вот это все вызревало, и в армии, когда я попал в армию, не попал, а пошел, извиняюсь, я служил в городе Одессе, в радиовойсках, это было то, что мне нужно, на самом последнем оборудовании, которое только было в то время, это Кросс К-12, весь электронный, значит, там, в общем, о чем я только мечтал, да, то есть мне армия очень понравилась, очень, как бы, это было мое, и после армии так получилось, что было масса предложений по технической части из совершенно разных технических служб, скажем так, да, потому что вся вот эта тема телефонии, радио, она была на подъеме 90-е годы. Я пришел летом 90-го года из армии. И так получилось, что я оказался в бизнесе, связанном с телефонией. То есть вот эти все сотовые телефоны и так далее, все это было как раз на росте. И дальше было много испытаний, потому что бизнес шел, в 90-е был достаточно легкий доступ к средствам, к деньгам и так далее, а когда молодежи все достается легко, начинаются вольные брожения в голове, действия и так далее. И, в общем-то, совершенно я пошел не в ту сторону, скажем так, уже не просто забывая ходить в храм, а где-то даже забывая и перекреститься, да, то есть становился таким, как все окружение. Но понятно, что, приходя домой, видя переживания родителей, а вел себя не очень хорошо, честно говоря, вот, видя все эти переживания, где-то все-таки оставалось чувство, что что-то делаю не так. И когда произошла беда, как это обычно происходит с молодежью, когда перегуливают или еще что-то, она была, эта беда, поменялось все в один день. Поменялось это в день, когда я понял, что дальше так продолжать нельзя. Господь показал, что может быть, если я пойду дорогой не своей, не той, которой нам заповедано, не то, что мне преподают родители дома и мои духовные наставники, а то, что хочу делать сам. И это было страшно настолько, что в один день все изменилось.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. У нас в студии директор Славянского фонда России, руководитель центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской Кирилл Владимирович Мирейский. Кирилл Владимирович, спасибо вам, во-первых, огромное, что вы делитесь с нами какими-то очень глубокими переживаниями, касающимися вашей жизни. И понятное дело, что некоторые вещи открывать тяжело. Но мы будем надеяться, что это на пользу делу пойдет, кто-то нас услышит, кто-то услышит то, что ему созвучно. Но это путь, и это, конечно, очень интересно, потому что очевидно, что в какой-то момент вы вдруг остановились. остановились и пересмотрели свою жизнь. Понятное дело, что всех нас может заносить. Вот у вас в какой момент этот занос остановился на 180 градусов, развернулся?
Ну, остановилось это, наверное, гораздо более резче, чем началось, да? Если падение людей,
да.
Если падение людей, оно как бы медленно идет, да? Сначала одно можно себе позволить, потом другое, потом третье, потом здесь можно что-то там против совести пойти, потом еще что-то, да? Но, как говорится, Господь долго терпит, и потом достаточно больно бьет, и, как говорится, бьют в точку. И в моем случае это действительно остановка была, я бы назвал ее часовая и даже минутная, да? То есть настолько было потрясение сильное, что когда ты понимаешь, что ты абсолютно беспомощный человек вот в этом огромном мире, потому что вокруг тебя есть среда, которая противна всему живому, которая может тебя погубить, можно сказать, одним ногтем, как это написано, да, то есть, и когда ты на себе это все вот ощущаешь, и единственное, что ты просишь только для себя, это вот спасение, да, но так как все-таки считаю, что не считаю, а знаю, что ангел-хранитель всегда со своими, с Христовыми, и я никогда себя не отделял в душе, в сердце от церкви, и вот это, наверное, меня спасло от, что, от самого, подчеркну, ужасного, да, и мои друзья знают все эти истории, и это действительно опыт очень такой тяжелый, и годами мы потом все это обсуждали, и удивительно вообще, что я сейчас сижу вот здесь перед вами. Ну, а дальше, это 95-й год, конец 94-го, а дальше был год вот такого смятения, куда, чего, что делать, и умирает папа в 96-м году, представляется отец Владимир, и я... Было так, что в очередной раз держу билет в Таиланд, чтобы поехать отдохнуть, хорошо развеяться. И это уже после, понимаете, это уже после похорон. И вот мама подходит ко мне с таким наставлением, говорит, я тебе сейчас скажу свое последнее наставление. Ты его можешь принять, можешь не принять. Ты сейчас сдаешь свой билет в Таиланд и берешь два билета на Афон в Грецию. Едешь сам и берешь своего друга больного. На тот момент мой ближайший друг, мой крестник Игорь, находился в абсолютно жутком состоянии, и он тоже к этому долго шел. Все вот, это молодежь 90-х годов, понимаете? При росте 1,82 м он весил 44 килограмма, и это был не алкоголь, понимаете, да? Вот, очень тяжело все было, и я почему-то внутри себя согласился и сразу же сказал, да, я это сделаю. И тут же буквально пошел, у него дом у друга рядом находится, через 10 минут я уже был у него, и сказал, Игорь, мы через неделю едем на Афон. Тогда можно было визу сделать за 3-4 дня. И я от него слышу, что он тоже уже истрадался, в общем-то, да. И я говорю, да, я хочу, я согласен. И вот можно уже сказать, что вот мы там собираемся, да, идем к самолету, и вдруг он у самолета говорит, я никуда не лечу. А он у меня фактически вот на руках висит там, да. И... Ну, тут, конечно, пришлось нам немножко потолкаться, но он оказался в самолете. Мы благополучно долетели до Салоник. Тогда, 96-й год, чтобы вы понимали, это не так все просто было получить визу на Афон и так далее, демонетирован. Мы приехали в Салоники, пришли в Министерство Македонии и Фракии. Оказалось, что, значит, нет никого из посольства, все уехали в Афины. И вот я с больным другом, да и сам, можно сказать, духовно нездоров, да, на поезде едем в Афины с приключениями. Значит, там находим наше посольство, там нам вручают демонетириум, возвращаемся в Салоники, доезжаем до Афона, заходим в наш монастырь, и вот, можно сказать, в эти сутки, в эту ночь, в это утро происходит первое чудо, которое и меняет всю мою и моего друга, моего крестника жизнь. Значит, видя то состояние, в котором мы приехали, то есть внешне-то все хорошо, ну, поговорив с нами и так далее, да, узнав все истории и видя его вот больного молодого человека, а ему на год младше меня, ему всего-то 25 лет, да. Значит, вся братья, значит, усиленно молилась, мы поисповедовались, была ночная служба, потом литургия. Мы причастились, пошли в келью отдыхать, уснули, и я там через какое-то время, 2 часа или 3, я проснулся от его крика. Это было такое сотрясение прям кельи, где мы спали. И когда я открыл глаза, я увидел перед собой здорового человека. То есть он не был там ни синий, ни зеленый, как приехал туда, да. А это стоял абсолютно здоровый человек с розовыми щечками такой. И говорит: «Кирилл, я ничего не хочу». Значит, мы тут же оделись, пошли к братьям, все очень обрадовались, благодарственный молебен тут же отслужили. Это была большая радость. И вот так началась моя история с Афоном. Я всей душой прилепился к этой святой земле, которая впоследствии определит определенный род моей деятельности. Мы раз в месяц, иногда 2 раза в месяц, иногда 3 раза в месяц. До 2020 года я больше 70 раз был на Афоне, примерно вот до 2020 года. И, в общем-то, вот тот знаменосный год, 96-й, он сыграл одну из ключевых ролей и направления в моей деятельности.
Вы же занимались восстановлением еще паломнической службы даже, насколько я понимаю.
Да, в 2000 году. В Пантелеимоновом
монастыре.
В 2000 году игумен монастыря предложил помочь нашему афонскому подворью восстановить службу, которая была практически утеряна с 17-го года в Москве. И, конечно, я с радостью этим занялся. Мне выдали, до сих пор у меня это все в рамочке, такую большую бумагу благословения от монастыря на 2 языках, значит, на греческом и на русском. Это такая грамота верительная, что поверенный нашего русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря по работе с паломниками из России. И для меня началось, в общем-то, счастливое время. Мне было легко уйти от того успешного бизнеса, который у нас был с телефонией, а за 10 лет мы развились очень хорошо, потому что мы были одни из первых в Москве, кто занимался сотовой телефонией. С легкостью я ушел, много что оставил там за бортом, ну, можно сказать, до сегодняшнего дня не жалею об этом. И это было правильное решение, как показала потом вот наша жизнь, практика вся эта, да. И это было счастливое время. В этот же год Афонское подворье меня приглашает сопроводить мощи Пантелеимона, великомученика, которые во второй раз были принесены в Россию. И это для меня был, ну, просто бесценный опыт сопровождения этой святыни, потому что во многих городах мы были, ну, и особенно в Москве, и в Санкт-Петербурге. Это, тогда это была редкость принесения мощей. Фактически это было второй раз. То есть 95-й год был, и вот 2000-й был второй раз принесение мощей, и уже потом уже началась эта история принесения различных святынь. Но вот это был второй, и для меня тоже знаменательный год. А дальше через своего крестного отца Георгия Бреева, ну, чтобы не скажем так, подробности упустить, но смысл в том, что за некоторое время, вот до 2000 года, отец Георгий организовал сбор средств для изготовления драгоценной плащаницы на мощи святителя и чудотворца Николая, находящейся в базилике в городе Баре. Ну, знаете, как это было еще, когда я был в сотовой связи, он в 98-м году обратился, говорит: Кирилл, вот сколько можешь, мы собираем. Большая очень сумма была названа, и тогда он, у него был один из приходов Царицына, там была своя мастерская золотошвейная. Ну, вот у меня сколько было, значит, в сумке, значит, я ему это отдал, ну, отдал и забыл. Через год он мне, значит, напоминает, это 99-й год: Кирилл, мы все собрали, мы начинаем, значит, вот изготовление. Ну, и сказал, ну, я услышал, и забыли, да. А вот в 2000 году, значит, он говорит: Кирилл, а мы в апреле, он говорит, а мы едем в Баре, и я тебе благословляю ехать с нами. Я говорю: отец Георгий, у меня вот, я только вернулся, визу использована, я не успею ничего сделать, 28-е апреля, да. Они выезжали 7 мая, как раз на день города Бари, 9 мая празднуется день города Бари, это огромное торжество на юге Италии, и это знаменательный день, ну, как мы помним, на 9 мая День Победы был и так далее, и по старому стилю все это совпадает, да, вот, он говорит: а я благословляю, и у тебя все получится, и вот происходит еще одно чудо. Я прихожу в отдел внешних церковных связей, они говорят: Кирилл, там бесполезно, не успеешь, потому что огромные очереди. Мы, конечно, все вот бумаги сейчас оформим. Вот, дали сопроводительное, значит, письмо, и я прихожу к консульству.
Давайте мы продолжим эту интересную историю слушать после того, как напомним нашим дорогим слушателям, что в программе «Вечера воскресенья» Кирилл Владимирович Мирейский, директор Славянского фонда России, руководитель центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской, у микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами, так как интрига подвешена, и очень интересно узнать, что же было дальше.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Кирилл Владимирович Мирейский, директор Славянского фонда России, руководитель центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской. И прошлые полчаса завершились наши беседы. Завершились как раз на таком увлекательном рассказе о том, как в 2000 году Кирилл Владимирович отправился в город Бари, итальянский, где находятся мощи святителя Николая Чудотворца, и как у него получилось буквально, если я правильно понимаю, вскочить в последний вагон этого поезда, если можно так
выразиться. Именно так, да. И, значит, я вот, как говорил, с этим пакетом документов подхожу к консульству, оно находилось напротив кинотеатра «Ударник», и вижу огромную толпу, понимаете, это майские праздники.
9 мая.
Это майские праздники, это 29-го или 29-го, по-моему, мая туда пришел. Огромная толпа стоит народу, и туда не подойти, все движение перекрыто. То есть это, ну, 1000 человек. И я понимаю, что я никуда не еду, потому что мне туда не пробраться.
А еще благословение надо изготовить. Есть.
А благословение есть. И вы знаете, дальше происходит вот такое первое чудо для меня, связанное с Бари. Я про себя понимаю, что есть благословение, и я обращаюсь к святителю Николаю и говорю: святитель Николай, с благословения крестным моего, помоги мне поехать, если мне это нужно. Тут надо сказать, что вот кто меня сейчас будет слушать из... кто слушает сейчас радио «Вера» из паломнических служб, наверняка помнят, что у консульства был такой особенный охранник, двухметрового роста, огромная сажень такая в плечах, он был самый грозный, никого не подпускал. Значит, туда его очень строгий был, да? И я вижу этого охранника, который просто там расталкивает всех около входа. И вот после моих этих слов, после обращения к святителю Николаю, на какую-то секунду мои глаза встречаются с его. И он очень, я помню, это расстояние приличное, это метров, наверное, вот эта толпа стоит метров 35, понимаете, да? То есть все это обложено здание. И наши взгляды пересекаются. И вдруг он через всю толпу кричит: «Эй, ты!» А я даже сразу не понял, что это мне. «Эй, ты!» И на меня вот показывает рукой. Я говорю: «Я?» Он говорит: «Да-да, пропустите его». И толпа расступается, потому что слово этого человека на входе, если кто его ослушается, он больше никогда к консульству бы не подошел. И толпа расступилась, я прохожу, он говорит: «Тебя куда?» Я говорю: «Вот город Бари и так далее». «Так проходи».
Да, это чудо.
Понимаете? Угу. Я через несколько дней получаю визу и благополучно вылетаю с паломнической группы. Одна из первых была групп паломнической службы «Радонеж», Юрий Ахметович, незабвенный. Вот, и тогда вот они помогли отцу Георгию эту плащаницу. Она была, знаете, как скручена в такой рулон. И мы вот как вот, знаете, как на перенесение мощей святителя Николая, когда вот изображено, что моряки несут гроб, да, вот мы также несли эту плащаницу, свернутую в такую в тубу. Угу. Вот так же мы ее принесли в подворье. Нас встретил замечательный первый настоятель после вот прихода, возвращения Русской Православной Церкви туда, в Баре, отец Владимир Кучумов, который меня же в Баре через год и обвенчает с моей супругой. Отец Владимир Кучумов – это, ну, удивительный человек, удивительный протоиерей, который... Многие тысячи людей встретил на этом форпосте России, западном городе Бари, а это форпост России, понимаете? Там люди, в отличие от севера Италии, они полностью за нас, вот они полностью настроены на российское и готовы быть самыми преданными, лучшими друзьями. И так как вот второе мое направление деятельности буквально же сразу вот образовалось с Бари, потому что я получил приглашение от отца Владимира быть поверенным нашего подворья в России. На тот момент он написал прошение, на тот момент на святейшего патриарха Кирилла, но на тот момент митрополита Смоленского и Калининградского, что вот прошение, рапорт о назначении меня на вот эту должность святейший патриарх поддержал. И вот по сей день с перерывом с 11 по 16 год, слава Богу, это, наверное, не наверное, а это один из векторов таких, который меня, в общем-то, ведет по жизни. И я очень дорожу этим общением с этими людьми, с нашими братьями на этой лучшей части итальянской земли. И вот это второй мой маяк.
Ну, конечно, еще есть же третье направление, да, вот их много в вашей жизни таких направлений интересных, но вот очень хотелось поговорить еще про Тёмкина и про жизнь схемонахини Макариев, да, я так понимаю, что существует центр вот ее имени, да, в ее честь названных, который вы тоже возглавляете, и вообще, наверное, я хотел попросить вас сказать вот немножко, ну, два слова вот о самой вот этой подвижнице, потому что не все знают даже это имя, и... А вы-то ее знали, как я понимаю, в общем, с детства, так или иначе, да? Вот что это была за матушка, чем она известна, чем она вам запомнилась, интересно, и чем ваш центр занимается сейчас?
Матушку Макарию наша семья узнала, как и многие тысячи, сотни людей, с беды в нашей семье. У меня пропал старший брат в семье, когда мне было 8 лет, а ему 9-й год, ему был 13-й, он пропал. И 8 дней его уже не было дома. И вот мамина подруга, тетя Юля, Царство Небесное, она моей маме говорит: вы, вот подобный случай был у людей, они вот приехали к матушке, есть такая матушка в Смоленской области, в Тёмкино,
Это под Вязьмой, да?
Это между Вязьмой и Гагарином, Тёмкино, Смоленская область, чуть дальше границы Московской области. В общем, находится между Гагарином и Вязьмой. От трассы, от М1, это 48 километров в сторону, налево. И мы очень быстро собрались и поехали туда. Я не помню первый этот визит, и уже в более сознательной поездке помню, но в тот визит, в первый визит нашей семьи к матушке, а мы потом 14 лет каждый месяц практически посещали Тёмкино до 93-го года, до момента представления матушки Макария. Значит, вот в тот момент она маме сказала, чтобы она вытерла слезы и с радостью возвращалась домой, и через три дня в окно увидит возвращающегося сына. Так оно и произошло.
А где он был? Сразу вопрос.
Значит, он учился в Гнесинском училище и попал, как и всякая молодежь, в очень нехорошую компанию, которая организовала митинг в Москве, который, на который вот эти зачинщики, которые, кстати, никак по закону не ответили, но они вот взяли вот эту вот молодежь 12-13-летнюю и, в общем-то, ну, сказали, подставили.
Взяли, да, в оборот,
а короче, так как милиция работала совершенно по-другому в то время, и было все очень серьезно. Вот. Но он находился в таких местах, где не знали ни милиция, ни морги и так далее. Да? Вот. Но он вернулся, и, в общем-то, это для него был урок. А наша семья, и прежде всего мама, очень прилепилась вот всей душой к Тёмкино, к матушке Макария, за, начиная вот со спасения. Она считает, что вот она вымолила его, да, моего брата Владимира, из вот этой беды. И вот с тех пор, да, каждый месяц по завету матушки приезжали в Тёмкино, либо мама одна ездила, либо с нами, с детьми. Вот, папа у меня очень болезненно относился к этим поездкам, потому что у мамы было слабое здоровье, он очень переживал. Это сейчас у нас дорога занимает там 2 часа 30 минут, ну, 3 часа на машине, да. А раньше нужно было выехать 4:30 утра, чтобы около часа попасть в Тёмкино, и в 3 часа на перекладных, там, на двух поездах обратно в Москву, и возвращались после полуночи. Вот такая была к дороге. А машина, дороги были очень плохие, 6-8 часов можно было ехать на машине. Вот, и так удивительно, что вся моя деятельность потом и жизнь складывается так, что так или иначе я пересекаюсь с людьми, которые либо были связаны с матушкой Макарией, ну, допустим, я вот сейчас директор Славянского фонда России, один из самых главных гостей матушки духовных, известных, это митрополит Петерим Нечаев, который был первым президентом, первым директором Славянского фонда России, представляете себе, да? Или, допустим, я прихожу к первой своей начальнице, оператора связи, Светлана Николаевна, и вот первые наши минуты разговора, она очень долго смотрит на меня и спрашивает: «Кирилл, а ты случайно Тёмкино не посещал в Смоленской области?» Я говорю: «Посещал». «А ты давно там бывал?» Я говорю: «Ну, с детства, лет с 8. А ты знаешь, что я тебя там видела у матушки Макарии, когда вы были со своей мамой?» Или, знаете, другой случай, что я сижу в баре, вот мы в баре в Италии, на праздничной трапезе, после праздника святителя Николая, напротив меня сидит человек, и мы разговорились про Тёмкино, он говорит: «Ну, подожди, Тёмкино, это Смоленская область, так я же постоянно туда ездил с бабушкой из Можайска, бабушка, значит, была у матушки, а я играл во дворе, и я, откатываясь десятилетиями назад, вижу перед собой того мальчика, который на год младше меня, с которым я играл в матушкином дворе», понимаете? Вот такие вот удивительные вещи. И это не все, это не все. Я, опять же, в городе Бари на службе встречаю иеромонаха, который оказывается сыном известного писателя, который тоже про матушку писал. И вот мы встречаемся в Бари и рассказываем друг другу удивительные истории нашего знакомства с матушкой, общения, и настолько эта встреча была неожиданна как для него, так и для меня, что я понимаю, что вот раз, два, три, пять случаев, которые, ну, оно показывает, что вот жизнь, она идет по вот этим вот матушке на уже сказанном давно, много лет назад, но сказанном моей вот этой жизненной тропинке.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». Напоминаем, что сегодня у нас в гостях Кирилл Владимирович Мирейский, директор Славянского фонда России и руководитель центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской, о которой мы сейчас как раз продолжаем говорить.
Ну, схемонахиня Макария, конечно, человек непростой и известный. Даже Юрий Гагарин ее посещал множество раз. Это не секрет никакой, вполне себе известный факт. И вообще великая подвижница. Она и старица, конечно, почитаемая не только в Смоленской области, но по всей России, на самом деле, ее знают. Поэтому здорово, что мы сегодня о ней упоминаем, и здорово, что Кирилл Владимирович напрямую с ней связан.
А вот ваш личный опыт общения с ней, вы могли бы как-то поделиться? Что, как она вам запомнилась лично?
Чем? Знаете, она сказала мне главную вещь, которую, если бы я соблюдал, может быть, не было вот этих бед, которые метаний со мной произошли. И сейчас я понимаю, что главное это было не ослушаться. Вот. И она, общаясь со мной, говоря какие-то свои наставления, и я сейчас понимаю, вот все, что, вот все, что она говорила, да, оно сейчас происходит. И от слушающего и внемлющего человека, да, внимающего, нужно было только одно – услышать, запомнить и выполнить. Матушка была очень добрая, и это, представьте себе, что вы опускаетесь на колени, а все приходящие, входя в ее келью, которая была, знаете, каким-то таким вот таким неземным местом, потому что, ну, во-первых, очень много икон, а я в детстве думал, что только у нас дома столько много икон, да, а у матушки было в три раза больше икон. Много икон, пропитавшиеся, вот все пропитано ладаном и таким молитвенным настроением, вот все в этом, в этой ее комнатке располагала к открытию души, и слезы текли сами собой при ее первых словах, когда она проникала вот в душу человека, видя ту беду, с которой он приехал. Допустим, вот для меня наш последний визит, мой последний визит к ней, я приехал с огромной бедой, с огромным для себя потрясением. Беда произошла, которая могла до меня обернуться очень плохо. Я оказался в не том месте, в ненужное время и совершенно
не в той компании.
Не с той компании. Mm-hmm. И это было очень серьезно. Но она уже знала, что это, наверное, знала, что это мы с ней больше не увидимся. Это мой последний визит к ней на земле. И она мне сказала только три слова: «Все будет хорошо». И поцеловала меня в лоб, приподнявшись на кроватке. Ей было очень тяжело. Но вот этот такой прощальный поцелуй, я об этом, ну, рассказываю своим близким, я запомнил на всю жизнь, и он на мне, понимаете? То есть вот таким образом, простившись и оставив меня вот с этими переживаниями своими и с надеждой, что все будет хорошо, я это на себе прочувствовал, вернувшись в Москву, потому что проблема была решена утром. Ее просто уже не было по моему возвращению. И когда мне было предложено, ну, войти в группу, инициативную группу по возрождению этого места, да, участвовать в обращении к тогда митрополиту Смоленскому, Калининградскому Кириллу, нашему святейшему патриарху Кириллу. Это был 2000 год, было получено благословение на строительство храма-часовни Смоленской иконы Божией Матери. И вот потихонечку, постепенно дорога, храм, колокольня, музей, благоустройство источника, благоустройство первого дома, где матушка принимала Юрия Алексеевича Гагарина, установка памятного знака Юрия Алексеевича, даже это у нас есть, восстановление часовни на месте разрушенного храма в Тёмкино, благоустройство ее могилы и многое-многое, что еще, вот это все захватило, да, и используя тот опыт, который был накоплен вот с Афоном, с Барри, и вот здесь, в Тёмкино. И что самое интересное, когда отца Георгия Бреева, его первый визит в Тёмкино, и он зашел первый раз вот на могилку к матушке Макарии, отслужили панихиду, и я стою за оградой, он стоит в ограде, значит, совершаем панихиду по матушке. И я думаю: матушка Макария, вот помоги мне советом отца Георгия, что мне делать, как нам двигаться и как вот в сложной этой обстановке, а знаете, когда вот духовные центры делать, это не казино строить. Угу. Соратников не так, знаете, точно много. Это когда казино строим, знаете, инвесторы друзей тут же строить находятся, и все-все-все, и банки отвлекаются. А здесь совершенно другая ситуация. Я вот стою за оградой и про себя так думаю, и вдруг отец Георгий, заканчивая панихиду, выходит и мне говорит, как бы он видел развитие этого места, и я вот воспринимаю его эти слова, напутствие. Он и в некоторых наших вот документальных фильмах о матушке тоже рассказывает свое видение, да, и я воспринимаю это как вот прямой совет от духовника Москвы, от моего крестного, от духоносного протоиерея, что нужно делать. И мы, я вот стараюсь его вот этим наставлением держаться, и Божьей милостью сейчас у нас уже центр развивается. Конечно, нас поддерживает и Смоленская митрополия, и Вяземско-Гагаринская епархия. Мы вместе с вами открыли вещание «Радио Веры» в городах Вязьма, Гагарина, в Тёмкино. Для людей, знаете, это как вот, как такой глоток свежего воздуха, потому что район очень болезненный. Очень много пострадал в Великую Отечественную войну. Большая ассимиляция была, да, населения. Там конечно, и полукровки, mm-hmm, всякие, и немцы. Это очень сложное население, безбожное. Очень мало было церквей открытых до 2000 года. Могу, наверное, сказать, что какое-то время только у матушки дома совершались приезжающими священниками литургии, понимаете? То есть район был полностью тёмкинский, оставлен без богослужения длительное время, да. И вот пример матушки, этого маяка, этого светоча такого, да, этой подвижницы, он нам показывает в современном мире, как на жизни, казалось бы, одного немощного человека, прикованного к постели, вот из нее истекает вот этот источник жизни, источник энергия, источник духовной поддержки для десятков, сотен, тысяч людей, приезжающих и во время, когда она была с нами на земле, и после ее ухода вот в небесные обители, этот ручеек людей, он не истекает, а только увеличивается. И вот 18 июня, совсем недавно, была память матушке Макария, а следующий год у нас юбилейный, 100 лет со дня рождения и 33 года со дня упокоения великой подвижницы. В этот раз нас уже во второй раз поддерживает Министерство культуры и Смоленской области, и праздник прошел при большом стечении народа, была предложена целая программа, знаете, чтобы люди не только вот видели, что церковь вот так относится к своим дорогим людям, которые своей жизнью, свою жизнь положили за други своя, но и светские власти стремятся поддержать вот эту духовность, о которой так много сейчас говорится в разных министерствах, ведомствах, везде свои программы, да, а тут вот на месте, вот в этом уголке, казалось бы, забытой России, которой давно бы уже все дома там развалились, и ничего бы там не было, да, вот ради жизни, ради подвига одного человека, я считаю, что эта местность сохранена, сохранен этот район, сохранена там жизнь, и очень много людей туда приезжает. Понятно, что есть масса проблем, начиная с транспортных и заканчивая там и с инфраструктурой. У нас еще нет гостиницы, у нас у нас да много еще что нужно делать в центре, да, но я думаю, что с Божьей помощью мы все осилим, и через какое-то время это будет, вот как мы думаем, с и ведомствами, с администрацией Смоленской области, и с епархией Вяземско-Гагаринской, что это будет не только паломнический центр, но и центр семейного отдыха, и маршрут выходного дня, который, в общем-то, идет с теми, в ногу идет с теми постановлениями и распоряжениями, которые у нас выходят от властей и прежде всего от нашего президента Владимира Владимировича Путина по восстановлению духовно-нравственных ценностей и всяческого их развития.
А добираться туда сейчас уже, наверное, легче, да, чем было, вот, когда легче, ваша мама начинала
сейчас,
ездить?
Сейчас,
есть какие-то уже маршруты?
Ну, во-первых, на автомобиле это по трассе М1, ну, да. 174-й километр, город Гагарин, поворот налево на Тёмкино, или же на люди добираются до города Гагарин с Белорусского вокзала на Ласточке, и от Гагарина либо такси, либо автобусы идут, также от Вязьмы со стороны Смоленска. Угу. Дорога в среднем сейчас занимает 2,5-3,5 часа.
Ну, не так уж много
вот.
От Москвы.
Но мы работаем и думаем, как улучшить вот это вот транспортное сообщение. И я думаю, что с властями этот вопрос будет решен, потому что, ну, действительно, Тёмкин уже становится такой... Он и есть местом не только вот областного паломничества, но и российского. В общем-то, как это было и при матушке. А сейчас в нашей гостевой книге, ну, есть записи, вы не поверите, есть записи из Австралии, из Испании, из Соединенных Штатов, из Китая. И со всех уголков нашей Родины, с Владивостока люди приезжают, понимаете, и оставляя вот эти уже в поколениях, то есть уже внуки тех людей, которые знали матушку, дети их вот с благодарностью приезжают, оставляют свои записи, радуются, что так это место благоустраивается, и, конечно же, мы видим, что это те, кто благодарен за то, что вот эта вот великая подвижница, матушка Макария, принесла в их семьи. Угу. И что так или иначе люди благодарны за ограждение себя от тех бед, которыми так, в общем-то, насыщена наша трудная земная жизнь.
Спасибо огромное, Кирилл Владимирович, за эту беседу, спасибо за такую откровенность, спасибо за то, что вы делаете, потому что, конечно, ну вот как-то знакомить нас всех, да, знакомить людей с, в том числе и с вот подвижниками нашими современными, и устраивать вот эти паломнические службы для людей, фактически делиться с людьми собственным каким-то опытом постижения веры, постижения вот Христа, это, ну, это очень важно, безусловно, сегодня и всегда. Так что вот огромное спасибо. Напоминаем, дорогие друзья, что у нас сегодня в гостях был Кирилл Владимирович Мирейский, директор Славянского фонда России, который вот ежегодно проводит Дни славянской письменности и культуры, руководитель центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской, о которой мы сейчас говорили. У микрофона были Кира Лаврентьева и диакон Игорь Цуканов. Спасибо огромное еще раз за этот вечер воскресный с нами проведенный, и будем надеяться, что до следующих передач, до следующего воскресенья услышимся с вами вот через неделю.
До
Спасибо
свидания.
Вам большое.
Спасибо
с Богом.
Огромное.
Всего
до
доброго.
Свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».